Глава вторая. Был у меня товарищ. Из Рима Дуччи отъехал в свою резиденцию Рокко делле Коминате, а настроение у него было сумбурное. Как бы ни относиться к Муссолини, все же читатель надо признать, что римский диктатор шкурой чувствовал события лучше Гитлера. «У меня», — записывал он в дневнике, — «постоянное и все усиливающееся предчувствие кризиса, которому суждено погубить меня». Угадывая развитие событий в Африке, где застрял Роммель, Дуччи ощущал угрозу со стороны Марокко. Это был удобный плацдарм для высадки десантов. Хотя Гитлер считал, что опасность десантов угрожает в заснеженных фьордах норвежского Финмаркена. Дуччи хандрил. Голиат Сочиано, зять его, настаивал на разрыве с гитлеровской Германией, пока не поздно. Пока наши головы держатся на плечах, пока вся Италия не переставлена на костыли. Мы говорим, что от этой войны зависит судьба фашизма. Верно ли? Не лучше ли повышать дух народа упоминанием о чести нации, о патриотизме как непреложной идеи, стоящей над людьми, над временем, над фракциями? Это приведет к разобщению народа и партии. Но в Италии, доказывал Чан, народ уже давно живет отдельно от партии, а партия существует сама по себе. Итальянцы способны пожертвовать во имя Родины, но в степях России они не желают погибать за идеалы партии, которые присосались шкурники, карьеристы и просто жулики. В это время фашистская партия насчитывала в своих рядах 4 миллиона 770 тысяч 700 человек, и Дуччи верил в свое могущество. «Мне стоит шевельнуть бровью, как миллионы фашистов сбегутся на площадь перед Палаццо Венеция, аплодируя мне и готовые умереть за наши идеи. Оставь меня с партией, а сам убирайся к своим босикам, которых ты именуешь народом». Не так давно в больнице для умалишенных умер сын Дуччи Бенито Альбино, рожденный от массажистки Иды Дельсер, который Дуччи, придя к власти, сам же и уморил, тоже в бедламе. Сейчас при нем, помимо известной Клары Питаччи, что орал на улицах Рима «Хочу ребенка от Дуччи», состояли еще две женщины, некая Анджела и очень красивая официантка Ирма, что никак не радовала жену Муссолини Донну Ракеле. Дуччи запутался в бабах, как в политике. А в политике он погряз, как и в распутстве. Но его утешало и бодрило мнение ветеранов фашистской партии, которые восторгались его мужской потенцией. У нашего Дуччи вот такая громадная мошонка. А в ней чего только не водится, потому и кидается на бабенок. Муссолини листанул настольный календарь. «Что там, Роммель, когда доклад Уго Кавальеро?» Сразу, как только Гитлер возвысил Роммеля до чина фельдмаршала, Дуччи поспешил произвести в тот же чин и Уго Кавальеро, который был начальником генштаба. Первый вопрос Муссолини. «Уго, каковы успехи моей армии в России?» «Итало Гарибольди извещает, что наши солдаты имеют большой успех у русских колхозниц, которые их же и подкармливают». «Понятно, отчего такая щедрость», — сразу сообразил Дуччи. «Где еще русские колхозницы могли видеть таких отважных и бравых ребят, в ботинке которых заколочено точно по уставу сразу 72 гвоздя?» Уго Кавальеро намекнул, что в Италии уже достаточно вдов и сирот, ибо Восточный фронт постоянно требует жертв. «Их можно объяснить», — воскликнул Дуччи, — «лишь избытком боевой инициативы наших прославленных берсальеров». Табрук пал, Роммель торчал в оазисах Эль-Аламейна. а Дуче рассчитывал вскоре побывать в Каире. Кавальеро замялся. «Уго, ты что-то хочешь сказать? Если это очень важное, то прежде ты обязан встать». «Да, мой Дуче, я встал. Вчера в Средиземное море через Гибралтар проскочил английский авианосец «Игл», а на аэродромах Мальты садятся американские бомбардировщики. По этой причине я подозреваю, что скоро всем нам достанется». «А куда смотрит Кессельринг с его воздушной армией?» «Кессельринг смотрит на своего фюрера, который велел ему половину воздушной армии отправить в Россию, чтобы помочь в прорыве на Кавказ и к берегам Волги. Поэтому английские караваны беспрепятственно следуют в Александрию. Следует нанести по ним мощный крейсерский удар». Кавальеро объяснил Муссолини, что для нанесения такого удара итальянским кораблям не хватит горючего. Чтобы только запустить машину крейсера, потребно 5 тонн мазута, а потом еще по тонне в день для подогрева котлов. «Уго, почему ты не просил у немцев горючее?» «Умолял их», — отвечал Кавальеро. «Но Кейтель ответил мне, что у них расход горючего сокращен до предельного минимума ради наступления на Сталинград и Майкоп. В Германии сейчас обеспечены горючим одни подводные лодки». «Это, — продолжал Муссолини, — подсказывает мне правильное решение. Наши батальоны Червино должны следовать на Кавказ вместе с немцами, чтобы Италия могла претендовать на освоение нефтепромыслов в Майкопе. А тогда нам уже не придется выступать перед Гитлером в роли попрошаек, умоляющих о лишней бочке мазута. Ты понял меня, Уго?» Пока они так судачили, над Италией стремительно пролетала шаровая молния. Генерал Георг Штуме, отправленный в армию Роммеля, и скоро ему предстоит не только заменить Роммеля, но и взорваться в песках Ливии с оглушительным треском, чтобы после взрыва ничего от него не осталось. 4 месяца я болел тяжелой формой амебной дизентерии, так писал Фридрих фон Меллентин, начальник разведки армии Роммеля. И его книга «Танковые сражения», которую он выпустил после войны в южноафриканском Йоганнесбурге, дала мне многое для понимания войны в Киренаике и на полях моей родины. Меллентин отзывался из Африки в Германию, чтобы подлечиться в тропическом институте от поносов, изнуряющих его, как изнуряли они и самого Роммеля. Но институтские профессора, врачи опытные, сказали ему: «Есть одно радикальное средство избавиться от поносов. Это русская водка. А потому советуем проситься на Восточный фронт, чтобы каждый день принимать водку внутрь в неограниченном количестве, после чего гарантируем вам излечение». Впрочем, поправился он потом, а сейчас еще страстно желая присесть за ближайшим барханом, Меллентин делал доклад фельдмаршалу Роммелю о положении в перепуганном Каире. Обстановка такова. Каир объявлен на военном положении. О'Кинлик доверил его оборону самым стойким войскам, новозеландским и австралийским. Египетские же солдаты заперты в казармах, чтобы предотвратить возможные восстания против колонизаторов. Сам же король Фарук, как главный заводила среди египетского офицерства, находится под домашним арестом, а электромонтер дворца водит к нему уличных женщин, чтобы он не бесился. «Достаточно», — не захотел слушать далее Роммель и открыл бутылку с вином. Выпив, он обнаружил недурную фантазию. «Меллентин, а почему наши занюханные физики не могут изобрести такой двигатель, чтобы он работал на всасывание не бензина, а воздуха, как работают легкие человека, предпочитающего пить вино, а не бензин? Впрочем, какие еще у вас собраны сплетни? К нам летит шаровая молния». «Приятно слышать», — сказал Роммель. «Георга Штумме я знавал когда-то. У него там были какие-то нелады с Паулюсом». С тех пор, как Роммель на последнем издыхании моторов выбрался к Эль-Аламейну, он ни на шаг не продвинулся к тенистым кущам блаженного Нила, где хотел бы поиграть с крокодилами. Казалось, наступило сомнительное равновесие, будто он, Роммель, со своими ничтожными силами, заключил перемирие с генералом О'Кинликом, обладавшим большими силами. О'Кинлик не дразнил Роммеля, а Роммель не был способен ударить по О'Кинлику. По этой причине африканские качели, к скрипу которых столь бдительно прислушивался Черчилль, вдруг, на удивление всего мира, перестали качаться. Роммель уже не надеялся получить корпус F. Его включили в группу А фельдмаршала Листа. Солдат этого корпуса как следует прожаривали в теплокамерах. Их пытали жаждой и голодом. Они сутками гнили по шею в прусских болотах. Их зарывали в раскаленный песок, готовя для боев в Африке. А теперь направили штурмовать предгорье Кавказа. Наконец, Паулюсу мало воздушного флота Рихтгоффена. У Роммеля отняли и эскадрильи Кессельринга. Он вдруг вспомнил ослепительный зал берлинского Адлона, где струились разноцветные фонтаны, а длинноногие девки стучали в воинственные барабаны, украшенные цветами. «Был у меня товарищ! Был у меня товарищ!» Воспоминание о Паулюсе было даже неприятно. «Застрявший в краю русских казаков, он обобрал меня до последней нитки. На меня в Берлине плюнули, как плюет солдат на беременную шлюху, чтобы не приставала с любовью». Наконец, новые мощные танки, уже закамуфлированные под цвет ливийской пустыни, тоже оказались в придонских степях, даже не переменив желтые окраски на серо-зеленые. «Да, был у меня товарищ», — говорил Роммель хмелее, «но хотел бы я знать, кто из нас раньше продвинется вперед». Между ними, разделенными громадным пространством, возникло некое единоборство. Если Паулюс обязан был 25 июля войти в Сталинград, то из Берлина и Рима требовали взять Каир или Александрию не позже 20 июля. Роммель изо всех сил пытался доказать Гитлеру первостепенное значение Ливийского фронта, но Гитлер поддерживал и укреплял не его, Роммеля, а Паулюса. «Мелентин, разве не смешно, что у нас отняли все, а взамен всего этого нам присылают шаровую молнию?» Муссолини оставил свои чемоданы, обещая вернуться к тому времени, когда перед Роммелем откроется блаженная дельта Нила. Сейчас Роммелю было плевать на всех и на этого дучи. Он уснул на железной лавке бронетранспортера, а генерал Тома заботливо подсунул под голову фельдмаршала пилотку. «Пусть дрыхнет», — сказал Тома Мелентину. «Он еще не знает, что утром взорвался на минных полях внук железного канцлера Бисмарка, разъезжавший на своем мотоцикле». Роммелю снились желтые пески Киренаики, редкие пальмы в оазисах Мармарики с черными шатрами арабов. Над ним нависал мрачный силуэт пирамиды Карет-эль-Хемеймат, темнеющий на горизонте. В ушах лисицы пустыни еще стоял треск британских пуль, разрывающих резину автомобильных покрышек. Роммель спал недолго, а когда проснулся, то увидел цветущие за штакетником прекрасные розы Франции, машущих крыльями аистов на крышах городов Фландрии, и Роммель сказал: «Наверное, что-нибудь одно. Или стала сдавать моя психика, или это обычный мираж, какие бывают в пустынях». Мелентин предъявил ему пленного, одетого в хаки, британского солдата, обутого в добротную обувь. «Вот и новость», — сказал он, смеясь. «Нам попался чудак, который ни слова не знает по-английски. Попробовали говорить по-французски, тоже молчит. Даже на арабском ничего не понимает. Язык его похож на эсперанто. Я русский, вдруг заявил пленный по-русски. Казалось, мираж для Ромеля еще не рассеялся. На фоне чернеющей вдали пирамиды египетских фараонов стоял русский солдат. И, как выяснилось, генерал О'Кинлик имел в своей армии не только чехов и евреев, не только австралийцев и деголевцев. В его армии появились и русские, которые бежали из германского плена, каким-то чудом перемахнули Ла-Манш и вот оказались здесь, под Эль-Аламейном. Да, мало мы еще знаем историю войны в Африке. А ведь там, от Марокко и до Ливии, до ныне находят солдатские могилы с непонятными русскими именами. А я не шучу, читатель. В ботинок итальянского солдата Муссолини заколачивал 72 гвоздя, не больше и не меньше. Именно так повелевал устав фашистской армии. И генерал Джованни Мессе, уже разжалованный, доказывал Уго Кавальеро. Это хорошо для парадов, но абсурдно в условиях Восточного фронта, в периоды русских морозов эти гвозди, промерзнув, сдавят ногу солдата ледяными тисками. Этого не случится, заверял его кавальер. В Берлине считают, что к осени с Россией будет покончено. И я своими ушами слышал, как фюрер сказал. Сейчас положение русских гораздо хуже, нежели оно было летом прошлого года. Начиная с весны 1942 года, Муссолини постоянно усиливал свою армию на Восточном фронте. К лету его армир насчитывала уже 220 тысяч солдат. Она имела 55 танкеток, спичечные коробки, и 1130 тракторов. Лошадей и мулов я не учитываю. Желание дучи усилить свои войска в России ради политических и экономических выгод в будущем на этот раз совпало с желанием Гитлера, который вознамерился использовать бумажных итальянцев вроде затычек шпаклевать ими те дыры в линиях фронта, для затыкания которых немцев уже не хватало. На этот раз с отправкой войск в Россию возникало немало осложнений. Итальянцы стали подозрительно часто вспоминать историю похода Наполеона, а женщины, провожая мужей, голосили навзрыд, чего ранее не бывало. Детолюбивые итальянцы, шествуя на вокзалы, в каждой руке держали ручонки своих детишек, об этом я сужу по итальянским же фотографиям. Началось дезертирство. Муссолини распорядился объявить набор добровольцев. Таковые нашлись, но в Италии их считали сумасшедшими или ссылаемыми в Россию для отбытия наказания за преступление против нравственности. «Что ты там натворил, бедный Кало?» — рыдали родственники. «Или продул в карты казенные деньги из полковой кассы? Или испортил дочку заслуженного члена фашистской партии?» Офицеры тоже не рвались в окопы Восточного фронта. «Объявите по войскам, — велел Муссолини, — что каждый офицер, отбывающий на Восточный фронт, получит от казны новенькую пижаму и по тюбику мыльного крема для бритья». Мало того, Уго Кавальеро в генштабе, дабы поднять авторитет офицеров, провел в эти дни научный референдум. «Среди прочих вопросов, волнующих наше благородное общество, — сказал он, — считая немаловажным вопрос на животрепещущую тему. Стоит ли в условиях Восточного фронта заводить отдельные уборные для каждого офицера? Или пусть все офицеры не побрезгуют испражняться в общую яму? Муссолини очень гордился количеством гвоздей в ботинках своих беспощадных берсальеров, от которых в России было не спастись ни одной кошки, даже самой прыткой. А проблема зимней обуви давно занимала воображение генералов. С русского фронта в Рим были доставлены валенки, которые Уго Кавальеро и продемонстрировал в пышных залах Палаццо Венеция. Если мы хотим быть победителями в России, нам никак не обойтись без этой вот штуки, сказал фельдмаршал. Муссолини подверг валенки тщательному изучению. Ничего в жизни не видел уродливее, было им сказано. Только дикари способны таскать по снежным сугробам такие огромные бесформенные футляры, скатанные из войлока. Кавальеро ответил, что вальсировать в валенках смешно, но еще смешнее будет выглядеть итальянский солдат на снегу в ботиночках и обмотках. Ведь зимой 1941 года число обмороженных превышало количество раненых. Эти валенки раздобыл Джованни Мессе, чтобы убедить всех нас в необходимости делать такие же для Армира. «Разве от валенок зависят успехи Сталина?» – недоверчиво фыркнул Дуччи. Джованни привык заниматься пустяками. Но со времен Нерона и Калигулы гордый Рим не валял валенок. Да и о чем Мессе хлопочет, если к осени с Россией будет уже покончено? От былого могущества у нее останутся валенки. Наш историк Филатов, лучший знаток итальянского фашизма, писал, что авторитетные инстанции в Риме пришли к заключению, что изготовление валенок является причудой Мессе. Нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы валенки не перекрыли путь уставным ботинкам. От себя я, автор, добавлю, что придет зима, и тогда ботинки с обмотками станут причиной гибели многих итальянцев под Сталинградом. Клара Питаччи, Анджела и прекрасная официантка Ирма закономерно дополняли брачный союз Муссолини с тяжеловесной Донной Ракелли. Не думайте, что во дворце Палаццо Венеции царило семейное согласие. Нет. Однажды сюда проник тайный агент гестапо по фамилии Дольман, и Донна Ракелли, задыхаясь от гнева, нашептывала ему: «Если ваш великий фюрер обеспечит мою старость хорошей персональной пенсией, то я согласна извещать его об изменах моего мужа и предательстве зятя графа Чиано, отца моих внуков. В этом доме, — сказала женщина, — давно ползают коварные змеи и бродят по углам тщеславные павлины, согласные продать всех нас за хорошую порцию макарон с маслом». Дольман обещал ей порцию макарон на старости лет. Наконец появился и Георг Штумме, пострадавший за портфель майора Рейхеля. И Ромель сразу предупредил его, чтобы он перестроил свое сознание, сложившееся на Восточном фронте. «У нас дивизиями называются даже батальоны, уже истрепанные в маршах. Дивизии полного состава мы наблюдаем у О'Кинлика с кухнями-ресторанами на колесах, с походными парикмахерскими, с артистами и фокусниками в передвижных театрах. Наконец, британские офицеры даже в условиях пустыни могут принимать ванны, а мои солдаты имеют лишь пол-литра воды в сутки». Шаровая молния, попав в Африку из-под Харькова, еще не мог отрешиться от опыта войны с русскими. «Не знаю, как у вас в Киренаике, а вот Иваны с танками не мудрили. Пол-литра молотовского коктейля под жалюзи, и танк мигом превращается в жаровню. Здесь у меня стало прихватывать сердце», — жаловался Штумме. «После украинских морозов с овшами на белье, да сразу попасть в африканскую баню с неизбежным поносом. Тут и негру пора показаться врачу». Штаб Ромеля ютился в мусульманском мавзолее-часовне, выложенном изнутри плиточными изразцами, которые пусть летят века, до сих пор не потеряли яркости древних красок. Ромель заметил, что шаровая молния прихрамывает. Штумы жаловался, что в армии на Ливийском фронте, не как в России, отсутствуют полковые сапожники, а внутри его сапога вылез гвоздь и... «Разувайтесь», — велел ему Ромель. «Здесь вам не Россия, где вермахт лакомится услугами отличных забот фюрера, а я не белоручка Паулюс, берегущий чистоту своих манжет». Фельдмаршал не погнушался работой сапожника. Он вдруг схватил гранату, и этой гранатой стал заколачивать выпирающий из подошвы гвоздь, чем и привел Штумме в ужас. «Граната не молоток!» — орал перепуганный Штумме. «У вас русский опыт», — отвечал Ромель, размахивая гранатой. «А у нас периферийные, и мы хорошо знаем, что итальянские гранаты, выделки Муссолини, не взрываются». Они покинули мавзолей, купол которого вдруг рухнул, осыпав свиту фельдмаршала осколками разноцветной смальты. «Все-таки взорвалась!» — захохотал генерал Тома и как нищий подбросил на спине неразлучный вещевой мешок. Как раз в эти июньские дни Совинформбюро сообщало о первой конференции итальянских военнопленных в Советском Союзе, которые призывали всех итальянцев выступить против преступной войны, затеянной Муссолини, добиваться разрыва с гитлеровской Германией и свержения фашистского режима Муссолини. Мы, читатель, временно прощаемся с Роммелем, и мы встретимся с ним опять, когда он побежит прочь от Эль-Аламейна, а его другу Паулюсу бежать будет уже некуда. И тогда один фельдмаршал будет вспоминать другого фельдмаршала словами старой солдатской песни. «Был у меня, товарищ, был у меня».